В Второзаконе, там 25 глава. Как обычно, каждый раз, когда откроем Ветхий Завет, читаем, думаем, а что это значит для меня вот здесь, в 21 веке. Все эти заповеди Моисеева, которые, ну, когда Иисус умер, закон Моисеева уже закончился. Но все равно мы сможем видеть здесь какие-то принципы. Вот третий стих. Если кто согрешил, 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими. То есть, иногда придется сказать что-то кому-то, что ты не то сделал, ты не то сделала, это не то. И иногда даже придется в каком-то мере, в каком-то контексте даже наказать человеку. Но не слишком. А у нас тенденция есть, по-моему, как людей, как-то слишком жестокие быть с людьми, с друг другом. И почему у нас есть тут тенденция быть слишком жестоки? Почему? Это как, ну, например, кто не то сделал, ладно, надо посидеть в тюрьме. А по-моему, очень часто получается, что они дают наказание слишком длинное, слишком тяжелое. А зачем мы как людей имеем? И у нас все есть такой тенденции быть слишком жестокими с друг другом. То есть наказать человеку слишком, чем надо. По-моему, это потому, что у нас все есть совесть у нашей греховности. И мы все знаем, что я согрешил, и тогда мне придется страдать за мои грехи. И мы как-то делаем какой-то, ну, трансфер, какой-то переход, мы как-то переставим, допустим, все мою грех на тот человеку. Например, если, допустим, я совершил какой-то грех, допустим, не знаю, скажем, у кражи. Хорошо, я в совести это знаю, что я не то сделал. А если, допустим, другой человек этот же грех сделал, то есть у кражи, у меня тогда была бы тенденция ему наказать очень-очень строго, даже слишком. Почему? Потому что я как-то взял мой грех, ну, я говорил на глубокий уровень психологии, взял мой грех и ставил на этом человеку, я думаю, хорошо, ему надо очень сильно вот страдать для этого. Потому что я хочу видеть как-то, что тот грех, который я совершил, найдется свои наказания. И, конечно, в Библии написано, что нам не должны судить друг другу, надо только сам себе судить. И понять, что я сам грешник, признать наши греховности, это очень сильно помогает нам в наших отношениях с другими. Потому что, если я сам признал до упора все мои грехи, и факт того, что я недостоин, я согрешил, и да, мне достоин только смерти, то я буду более мягкий относиться к другому человеку. Я не буду слишком ему наказать, даже если придется, что надо кое-что, допустим, сказать человеку о своем поведении. Мы не будем слишком жестоки с ним, зная, что мы, в принципе, все тоже грешники. Так, здесь написано, что если надо, допустим, наказать человеку, то делайте по мере и не слишком. Четвертый стих. Не заграждай рта волу, когда он молотит. Это цитирован фактически в Новом Завете. Павел это цитировал. Как показательство о чувствительности Божьей. Что даже у Бога есть какая-то чувствительность к животным. То есть Бог даже смотрел каждый... Балах, который работал там, сделал такое очень скучное работа, молотить зерна, и Бог как-то жалко то животное. И так Бог даже писал в своем законе, не заграждай рта волу, то есть пусть он чуть-чуть кушает, пусть он получает чуть какое-то ободрение в своем труде, своим трудом. Чем просто вот так существовать как, ну, машина, которая как-то автоматически все это делает. И так, тот чувствительность, которая есть у Бога, даже для животных, ободряет нам в том, что если у него есть такая чувствительность, даже к животным, чтобы, ну, пусть разрешить тот бедный животные, пусть разреши ему чуть-чуть просто покушать, пока он работает. Тем более, у него есть огромная чувствительность к нам. Хотя, мы, конечно, чувствуем, что Бог как-то далека от меня, что Он только иногда как-то, ну, явится в моем жизни. А нет, Его чувствительность в таком степени, это чудесно. И вот показательство в том, что Он даже это, ну, показал животным. Потом, пятый, шестой, есть это закон, что если из братья, один умирает без детей, то его брата должен взять его вдова и иметь детей с ней. Это обязательно. А то, что здесь не написано, потому что для имя это очевидно, это в том, что у этого второго брата, тот, который живой, вроде был уже свой жена. Конечно, в том времен Бог разрешал многоженство. Итак, тот многоженство, это, конечно, не идеально. Это далеко не идеально. Потому что Бог создал Адам и Ева. Он не создал один человек и две женщины. И почему более-менее 50% человечества мужской пол, 50% плюс-минус женский пол. Это факт, что, ну, это просто показывается в том, что многоженство это не то, что Бог идеально хочет. А здесь у нас тогда пример, где есть две принципы. Есть тот принцип, что один мужчина, одна женщина за жизнь. Это, видимо, идеально принцип у Бога. Но здесь второй принцип, что если у тебя есть брата, и он умирает без детей, то тебе надо взять его вдова, его бывшая жена, и тебе надо иметь детей через нее ради его имя. То есть, почему Бог так и делает? Почему так? Почему Он даже разрешает такие ситуации? Но у нас очень часто в жизни такие конфликты между принципами. Допустим, солгать или не солгать. Ребенок кое-что спрашивает или просит, хочет узнать, и ты понимаешь, что сказать ему истину, сказать ему правду, как-то ему не помогает. Он, ты как-то, не в том, что солгаешь, но ты как-то дашь объяснение, которое не совсем то. Есть даже в Библии пример, где люди солгали. Не сказали истину. И Бог это даже благословил. Например, Рахав в Ериконе. Когда военные пришли и сказали, где этих еврейских шпионы, она сказала, ой, они уже ушли, они далеко от меня уже ушли давно, пока они спрятались у нее в доме. И в Новом Завете это написано, что это показывает ее веру. И так часто так бывает в жизни, что есть две принципы, которые кажутся в конфликте. То есть я не могу соблюдать тот заповедь и тот заповедь. Мне надо нарушать тот заповедь, чтобы исполнить этот заповедь. Так и есть в жизни. Это не все так просто, что у нас, допустим, список 10 заповедей или 20 или 30 принципов, надо просто это делать и все. Почему так? Почему Бог не как-то устроил жизнь попроще? Почему это все так сложно? Я думаю, почему? Потому что Он хочет, чтобы мы как-то подумали бы о жизни. Мы подумали бы о наших поступках. Мы подумали, размышляли бы о моем решении в жизни. И чтобы все то, что мы сделаем сознательно. Думаю, ну да, я сейчас понимаю жизнь, что да, есть тот принцип, тот заповедь, есть здесь другой принцип, другой заповедь. А как тогда поступать? Это специально сделано от Бога, по-моему, чтобы мы не были бы как этих людей вообще в мире, которые просто не живут жизнью, они просто существуют. Они не думают о своем жизни. Жизнь это просто на автомате, как они ходят слепой, как слепока. Слепвока, но те, которые ходят в сонне. Ну,
зомби.
Зомби, ну не зомби. Ну, Бог это не хочет. Он хочет, чтобы мы будем думать. о наши поступки в жизни. И Моисей здесь предвидел ситуации, где второй брат не хотел бы это сделать. Почему? Ну, потому что это все, иметь детей, это стоит денег. Это требуется ресурсов. Наверное, он просто думает, да ладно, у меня есть моя жена, у меня есть уже мои детей. Разве взять вторая жена, которую я, наверное, даже не люблю, и иметь детей с ней? Да нет, я это не хочу. Это зачем? И наказание для этого довольно строго, что перед всем тот вдова его брата, который, ну, покойный брата, должна ходить перед всем и плевать на его лицом и объявить всем Израилу, что он такой плохой. Это тем более напоминает, что в то время женщин очень мало имели значения, к сожалению. Вот это довольно необыкновенно. В Среднем Востоке имеет такой момент, даже написано в, ну, законодательстве, что у женщины есть такое право, и не только право. Ей должна это делать. Это значит, что для Бога помогать нашему брату, не забивать у нашего брата его имен. Это очень важно. То есть он должен взять тот вторая жена, иметь детей ради своей любви к своему брату. Если у нас есть тоже любовь за нашего брата, иногда так бывает, я не имел в виду буквальным образом, что нам надо и тоже, ну, жениться из-за этого. Нет. Но в принципе, нам не должно быть в том плане эгоистически. Думая, да ладно, у меня есть моя комната, у меня есть моя квартира даже, у меня есть мою жизнь, я не буду дальше ничего делать для другого человека. Это не должен быть. Иногда в Библии мы читаем стихов, которые, ну, ты просто думаешь, Господи, разве? И ты перечитаешь, думая, наверное, я не то так читал. И в 11 стихе у нас есть такое. И помните, что мы здесь читаем законодательство, то есть кодекс закона Израиля, который Бог дал им. Почему определить на таком тонкости то, что здесь написано в 11 стихе? Когда дерутся между собой мужчины, и жена одного подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватить его за срамный уд. По-честному, я смотрел на словарь, чтобы понять, что такое срамный уд. Чтобы уточнить, что я правильно понял. Я думал, Господи, зачем такой стих в Библии? Во-первых, я вижу, как Бог предвидел до таком точности ситуации, которые могли быть у своего народа. Потому что Бог дал тот закон, когда Израил, ну, начинали быть народ, начинали жить в своем земле. То есть он очень чувствительно. Очень чувствительно. А почему? Ну, что для нас? Что это значит? Тем более, это довольно сильное, ну, наказание в 12 стихе. То отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой. Это довольно строго. Я размышляю так. У каждого человека есть слабый пункт, слабая зона, слабый полос, можно сказать, в своем жизни. Как у мужчины есть такой, ну, в физическом плане есть такой район в теле, где вот у него есть огромная слабость. Огромная чувствительность и слабость. Итак, урок для нас. У каждого человека, который мы встречаем в жизни, есть какой-то слабость, слабый пункт. Один человек выпивает, другой человек, ну, я не знаю, какой-то грех совершает. Есть какая-то слабость в жизни его. Это понятно. У каждого человека есть. И как-то мы в конфликте, потому что эти две мужи как-то, ну, били друг друга, но как дрались, дерутся с друг другом между собой. Вот. Когда у нас есть конфликт с человеком, нам не должны как-то трогать его самый слабый пункт. Например, если у тебя есть, допустим, спор с кем-то, какой-то момент, сможешь сразу сказать, ты пьяница, или ты украл, я знаю, что ты украл, допустим, я видел, что ты украл Библи. Или как? Так не надо делать. Так не надо делать, потому что у тебя тоже есть твоя слабость, твоя слабая зона, твой, ну, как сказать, не черная полоса, но как-то слабый полоса, можно сказать. В твоем характере, в твоем жизни есть тоже что-то, который очень слабый пункт. Если есть спор, хорошо, пусть тогда спорим о том момент, ну, где есть спор. То есть решить тот вопрос. И не понять слабости другого человека, как-то не связан к этому. И есть связи, по-моему, между тот 11 стих и 17 и 18. 17. Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. То есть, когда они были в пустыне, то задняя часть Израиля, которые слабы, устали, всех ослабевших, тех амалекитянин убили. И Бог это очень против был. Я думаю, есть что-то общего между этого и тот 11 стих. Как дерутся между собой мужчины, и если женщина зашла бы и протянув руку свою, схватить его за славный уст. То есть, она, если она, как тех, ну, амалекитянин, который, ну, трогали тот самый слабый пункт Израиля, Бог это не любит. Почему не любит? Потому что мы все такие слабые. И Бог это прекрасно знает, лучше, чем мы сами знаем. Итак, Бог это знает прекрасно. И Он не трогает наши самые слабые пункты. То есть, Он не скажет каждому, хорошо, ты считаешь себя верующим, но я знаю, что ты это делаешь, или ты так и поступаешь. Он так не делает. Он очень, ну, положительно работает с нами. Он видит, конечно, тот слабый момент, тот слабый аспект характера. Но он все равно с нами работает. Итак, я думаю, он имел в виду, что если я так поступаю с вами, вам должны и так же поступать с друг другом. Видите, его слабый пункт не трогай. Не, в том плане. Не использовать свое преимущество против ему в этом пункте, потому что у тебя тоже есть такой слабый пункт. Ну вот это мое размышление. Вот довольно удивительный стих. Вот в 14 стихе: в доме твоем не должно быть двоякая эфа, большая и меньшая. Даже не должно быть в доме. То есть, если у тебя есть даже в доме, это было бы искушение этих использовать. И у нас есть духовная борьба. На самом деле, духовная борьба. Итак, если мы хотим победы в нашей борьбе, то нам должны помудрее, наверное, поступать. Если, допустим, у человека есть борьба с алкоголем, то это не очень мудро покупать вот бутылку и ставить там, ну, в твоем комнате на всяком случае. И это очень примитивный пример. Но есть очень много таких примеров, более сложных. То есть, если мы разрешаем себе, если мы будем дать себе возможности грешить, то мы будем. Опять, я вижу здесь принцип. Не насчет эфирии, как это было там в том времен. Не дай себе возможности, не дай себе искушения. Потому что понимаете, что ты сам очень слаб. И в раз ты это видишь, тут возможности, вроде ты будешь это использовать. И постоянно, в 19 стихе, Бог ободряет свой народ. Помните, что они пока не дошли к земле обетования, Ханану. Они стояли возле границы. И Бог сказал им постоянно здесь во второй законе. Господь Бог твой дает тебе земле в удел, чтобы овладеть ее. То есть, когда человек принимает крещение, это как он сквозь море, то есть Красное море, Червоное море шел. То есть в Египте это как в нашей жизни, до того, что мы приняли крещение. Помните, как Израиль жили в Египте, в рабстве, это как в нашей жизни, до того, что мы приняли крещение. Мы потом ушли из этого мира, сказали, что да нет, я не хочу быть с этим грязным дальше. Шли сквозь море, то есть через воды крещения. И сразу в пустыне. И мы тоже, ну, не сразу после крещения в земле обетования, то есть в Царстве Божьем, а мы здесь в пустыне духовным образом. И мы ходим каждый день. А Бог постоянно ободрил свой народ там в пустыне. Ты будешь получать земле. Ты будешь в Ханане. Я точно дам тебе землю, чтобы овладеть ее. Я дам тебе тот земле в удел. На самом деле, Бог постоянно ободряет нам, что ты будешь там, ты будешь жить вечно. Это все правда, это все на самом деле так, как я обещал. Ты будешь жить вечно. И он столько раз, особо здесь во второй законе, столько раз это повторил. И он тоже повторяет к нам, что на самом деле, раз вы приняли крещение, мы здесь в пустыне, духовным образом, но Бог будет дать нам тот вечность. Он будет на самом деле. Но у вас есть вопросы и комментарии, кроме на этом 11 стих?
Да. Что такое ефа?
Это вес, как, ну, на балансе, да? Как?
Понял. Третьего стиха, мне кажется, что здесь такой принцип: Бог никогда не посылает человеку большего испытания, чем он способен выдержать. Бог не посылает, поэтому призывает, чтобы люди тоже так относились.
Это очень, да, верно сказано, да. Наверное, когда Павел это сказал, что Бог не дает нам слишком тяжелые испытания в жизни. Это, наверное, так, что если Бог так не делает, то нам надо и тоже не дать другими кое-что слишком для им. Да.
И по поводу 11 стиха, да? Ну, дерутся между собой мужчины, но мужчины дерутся, выясняют как-то отношения, дерутся, да? И я тут вижу, что вот эта женщина не то, что она там вмешалась просто, а вмешалась с использованием, ну, очень таких неправильных, ну, скажем, подлых таких, ну, способов. Вот за это она должна быть наказана. Не за то, что она просто там пыталась разнять или решить, а вот за то, что таким подлым, так же, как вот этот Амалик, да, шел сзади и убивал тех, которые, ну, ослабли и все. Это тоже нет, ну, как, ну, по-божески.
Да. Спасибо.
А вот 9 стих по поводу сапога, это какой-то символ был, что там разуть его и дом разутого нарекут. Это какой-то символ какой-то, наверное, да? Сними сапог все ноги. Ну, плюнет в лицо, это как-то понятно, а вот сапог, это что это такое?
Я думаю, снимить сапог от человека, это какой-то символ у них в том, что ты очень велик, и я такой ваш скромный слуг. Например, Иоанн Креститель сказал, что он проповедовал об Иисусе, но он сказал, что я даже не достоин снимать сапог его, с ноги его. То есть это какой-то метафор, какой-то, ну, символ, по-моему, для унижения, что я совсем твой самый низкий раб. Ладно, слышу чтение. Это песни. Соломона, песни Соломона, 5 глава.